программа «Цена победы».
Добрый вечер, это программа «Цена победы». Я сегодня ее веду в одиночестве, меня зовут Виталий Дымарский. И сегодняшний мой собеседник, хорошо вам известный доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории, Петербургского института российской истории, Российской академии наук, Борис Николаевич Ковалев. Борис Николаевич, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Виталий Наумович.
Сегодня у нас очередная тема, мне кажется, она очень интересная. Мы ее пару раз касались довольно давно в нашей программе, но она, мне кажется, заслуживает разговора более подробного, поскольку об этом очень мало известно. С одной стороны, как бы писали, с другой стороны, немножко боязливо всегда писали об этом. Потому что речь у нас сегодня пойдет о так называемой Локотской республике или Локотском самоуправлении. Это некое образование, которое появилось на оккупированной территории. Это где-то на границе, да, Борис Николаевич, Орловской и Брянской губернии?
Ну, начнем с того, что Брянской области тогда не было. В территориально-административном делении это была огромная Орловская область, но организаторы этой республики, я бы сказал, претендовали на некую вселенскость, поэтому пытались действовать и на территории Украины, в частности, на территории Черниговской области, и на территории близлежащих районов Белоруссии.
Первый вопрос я вам хотел бы тогда задать. Правильно ли я понимаю, что вот это образование этого самоуправления оккупационной администрации, это как бы такая попытка создать некую модель, если хотите, да, на будущее, ну, на случай успешного ведения войны гитлеровской Германии?
А вот, мне кажется, скорее с точностью наоборот.
Так.
Эта модель должна была действовать именно в реалиях не самого удачного ведения войны. Поскольку что такое шумел сурово Брянский лес? Шумел сурово Брянский лес – это партизаны. Рядом украинские партизаны, вспоминаем Сидора Ратеевича Ковпака, белорусские партизаны. Ну а немецкие тыловые гарнизоны весьма ослаблены, весьма разрознены. И, следовательно, специфика этого региона такова, что если ты хочешь справиться с достаточно хорошо организованным партизанским движением, делай некую ставку на местных коллаборационистов. Причем делай ставку гораздо раньше, чем мы видим в других районах Советского Союза. Иными словами, попытка создать здесь некие коллаборационистские структуры оказались возможны при безусловной заинтересованности немецкого командования в стабильности своих тыловых подразделений, но и второе, наличие некой, я бы сказал, достаточно талантливой инициативной группы, о которой я и хотел бы сегодня поговорить с уважаемыми радиослушателями, зрителями «Эхо Москвы». Вот в прошлом году вышла такая в издательстве «Пятый Рим» небезынтересная книжечка. Называется она «Пособники» под редакцией известных московских историков Жукова и Ковтуна. И в этой книге опубликована моя статья «Царственная вдовица русского коллаборационизма». Она посвящена Анне Воскобойник, вдове небезызвестного создателя Локотской так называемой республики Воскобойника. Но если мы употребляем вот это самое словосочетание «царственная вдовица», то у меня напрашивается определенная историческая параллель. Именно так в свое время некоторые интеллигенты именовали Надежду Константиновну Крупскую, которая, как известно, своего мужа пережила на 15 лет. И опять-таки же мы знаем такую байку, что как-то раздраженный Сталин ей заявил, что если Надежда Константиновна будет вести себя по-прежнему франдерски, независимо, то они Владимиру Ильичу найдут и другую вдову. И глядя на некую...
А роль Сталина-то вы отдаете Брониславу Каминскому? Вообще.
Роль Сталина я отдаю Брониславу Каминскому, безусловно, да. Но а вот что касается роль идеолога, роль Ленина, более того, роль Ленина еще почему? Очень вовремя он умер. Он был убит советскими партизанами 8 января 1942 года, только в процессе начала, скажем так, разворачивания своей деятельности. Реально он занимался этой деятельностью не больше 2 месяцев. Следовательно, он стал таким мертвым вождем, мертвым символом, на которого можно было не только ориентироваться, а которому многое можно было приписывать. И с того, что он сказал, то, что он якобы думал, то, что он делал. И по сути своей мы видим в реалиях вот той самой Локотской республики весьма интересную историческую параллель. Некий коллаборационист пытается примерить на себе мундир Сталина, у кого-то френчик Владимира Ильича Ленина, ну и на протяжении практически всех месяцев оккупации у нас есть вот та самая царственная вдовица Анна Воскобойник. Для меня вообще эта история разворачивалась, ну, не побоюсь этого слова, почти детективно. Так получилось, что когда я в 93-м году защитил в Ленинградском, уже тогда РГПУ имени Герцена в Петербурге, кандидатскую диссертацию, ну, не перебесился. И в процессе работы в ленинградских, петербургских архивах меня поразило качество нацистской пропаганды, ее уровень и разносторонность воздействия на население нашей страны. Но мои учителя, уважаемая ленинградская профессура, сказала, что докторская диссертация не может быть по региону. Она может быть только по всей оккупированной территории России. И в 95-м году так получилось, что именно Брянск оказался первым городом, куда я приехал. Куда я приехал работать в архиве, традиционно выбирая 3 основные источника, 3 основных места хранения вот интересующих меня документов. Это бывший партийный архив, это, естественно, государственный архив Брянской области и архив управления ФСБ по Брянской области. Я помню, что когда я впервые приехал туда, мне архивисты, чекисты с гордостью сказали, у нас есть дело на Тоньку-пулеметчицу, вот известного женщину-карателя, палача. А я их спросил, а кто это такая? Я тогда даже не знал об этом удивительном деле, которое, я думаю, что заслуживает отдельного разговора. Но для меня с гораздо больший интерес представило дело вот этой самой Анны Вениаминовны Колокольцевой-Воскобойник. Вот это дело у меня в руках, я его скопировал. Почему? Ну, потому что понятно, что дела воскобойника нет. Поскольку он был убит партизанами, как я уже говорил, 8 января 42-го. А Каминского, дела Каминского тоже нет. Почему? Да потому что сами немцы за мародерство, за откровенную уголовщину расстреляли его в 44-м году, когда он со своими, не побоюсь этого слова, бандитами принимал кровавое участие в подавлении Варшавского восстания, ну, то есть уже на территории Польши.
То есть из локотя он ушел вместе с немцами?
Из локотя он ушел вместе с немцами, причем вместе со своими подельниками, какое-то время пунктом их назначения был белорусский город Лепель, ну а затем вместе с отступающими немецкими войсками, причем каминцы напоминали такой, знаете, что-то из категории «батьки Махно» или каких-то откровенных разбойничьих караванов. То есть они отступали вместе с женами, вместе с детьми, с награбленным имуществом. То есть это было крайне специфическое вооруженное формирование. Именно поэтому в конечном счете, хотя оно и было влито немцами в ряды русской освободительной армии,
это то, что называлось вот народной милицией, да?
Оно называлось изначально РОНА, Русская освободительная народная армия.
Локоть, я имею в виду.
Совершенно верно. А именно на территории вот Брянщины, где они действовали. А затем уже после убийства Бронислава Каминского вот их остатки были влиты в состав Русской освободительной армии, в том числе и уже упоминавшаяся мной царственная вдовица работала машинисткой в РОА, получила две медали, правда, как сказано в обвинительном заключении, без мечей, и в мае 45-го года была арестована советскими органами госбезопасности.
У меня такой вопрос, если возвращаясь к мадам, да, к мадам Крупской, как вы говорите, то есть кто, да, ее-то судьба в конечном итоге?
Ее судьба в конечном итоге, она получила в 45-м году 10 лет.
Да.
Она вышла, я так понимаю, отсидев этот срок, как раз оказалась в реалиях хрущевской амнистии. После освобождения проживала где-то в одном из городов Поволжья, скончалась ориентировочно где-то в 70-е годы, но согласно имеющимся в уголовном деле документе в 1990 году в реабилитации ей было отказано.
То есть она, а почему она не ушла вместе с вместе с Каминским?
Она ушла вместе с Каминским, ее арестовали на территории Германии.
А, то есть она уже позже была арестована. Я решил,
она что... была арестована в мае 45-го года на территории Германии, и, ее отправили в город Брянск, где она в тюрьме сидела до сентября 45-го года, когда и в Брянске состоялся над ней закрытый процесс.
Василий Николаевич, ну, хотя вот вы сказали в начале, в самом, что как бы оккупационные власти отдавали этому самоуправлению в первую очередь какие-то военные функции, да, там, сталкивая как бы это локотское самоуправление там с теми же партизанами, да, и как бы им перепоручая, что ли, борьбу с партизанами. Но они допретендовали на большее все-таки, да? А там же была программа, да, там какой-то типа даже партии они что-то такое организовали. То есть они себя видели такой, я не знаю, там, правильно ли я понимаю, что они себя видели, и немцы, вот, вернее так, они-то себя видели вот такой автономной областью, из которой, может быть, вырастет как они считали, будущая организация России. Да,
да, более того...
Но немцы на это соглашались все-таки или нет?
Ну, начнем с того, что замыслы Воскобойникова отдавали, не побоюсь этого слова, откровенной гигантоманией. Они всячески подчеркивали, я имею в виду он, его ближайшие друзья, что локоть вот-вот станет центром, а может даже и столицей новой возрожденной России. И недаром тот же самый Бронислав Каминский после убийства партизанами Воскобойника поселок Локоть переименовал в город Воскобойник. Да, ну, как мы видим, тут тоже напрашивается определенная параллель Петроград-Ленинград. Более того, он заявил, что на его могиле нужно построить некий мемориальный комплекс, который своим величием должен затмить комплекс, посвященный битве народов в Лейпциге. Ну, то есть...
Я думал, что мавзолей.
Ну, получается, что не совсем мавзолей, но что-то некое глобальное, ну, не мог же он сказать, как мавзолей. Вот он и берет некий образец из дружественной, как тогда они заявляли, Германии, для того, чтобы увековечить память этого самого великого человека. Но справедливости ради хочу заметить следующее. Если немалое количество тех коллаборационистов, которых мы с вами в том числе и обсуждали в наших программах, «Цена победы», отличались, ну, скажем так, не самым лучшим моральным обликом. Были и взяточники, и жулики, и прохиндеи, и всякой твари по паре. Я отнесу Воскобойника все-таки к категории действительных, убежденных ненавистников и противников советской власти.
Это убежденный антикоммунист.
И вся его биография, которая, кстати, очень подробно изложена в этом деле, и из этого дела мне очень интересно смотреть на собственноручные показания Анны Колокольцевой Воскобойник, которые она дает летом 1945 года. И знаете, я вижу определенное прозрение этой женщины, даже трагедии. Вот давайте посмотрим на вот того самого Ленина Воскобойника, что же представляет из себя его биография. Ну, родился, естественно, до революции. Молодым человеком встретил февральскую революцию с восторгом. Февральская революция с восторгом, октябрьская крайне негативно. Успел повоевать против красных. Причем воевал не сколько с белыми на Волге, сколько с зелеными. Ну, то есть, иными словами, это были не сколько идейные противники советской власти, сколько такой полууголовный сброд, который был выплеснут наверх в реалиях гражданской войны. Далее он оказывается в Москве. Далее он меняет свою биографию. Далее он успешно заканчивает Плехановский институт. То есть он человек с высшим, ну, будем считать там немножко непонятный энергетический факультет, но в любом случае с высшим московским образованием. Много читающий, много рассуждающий, который смотрит на успехи и неудачи советской власти, который в чем-то сомневается, чему-то радуется, что-то ему раздражает. И вдруг в один непрекрасный для него день он прочитал несколько статей известного в то время советского писателя Льва Шейнина. Помните ли вы такого Льва Шейнина, автора книг «Записки следователя», там «Динары с дырками» и прочее, прочее, прочее. Так вот, этот самый Лев Шейнин на страницах советских газет, в частности газеты «Известия», писал такие немножечко апологетические статьи про бывших уголовников, преступников, убийц под общей, что называется, рубрикой «Явка с повинной». О том, что бывшие преступники приходят в куда следует, каются в грехах, их прощают, находят им работу, и теперь они честные труженики в реалиях советского счастливого строя. И в конечном счете Воскобойник на семейном совете решил, что чему ему скрываться, надо бы пойти и покаяться. Надо бы пойти и покаяться, и в 1931 году он это сделал. То есть он признался, что в свое время он был в неком контрреволюционном отряде Попова о том, что он воевал против советской власти, что он переврал свою биографию. Он получил за это 3 года лагерей, всего-навсего. И вот его вдова пишет, что для меня это было счастливое время. Мне казалось, что 3 года пролетят как один день. Потом не надо прятаться, потом не надо ничего делать, не надо ничего выдумывать. Но, говорит, когда я приехала к нему в гости в лагерь, он резко поменялся и сказал, что он считает, что он допустил страшную ошибку, что зря он сознался советской власти в том, что он в годы гражданской войны был не на той стороне. В 1934 году его выпустили, оказались они тогда еще в Нижнем Новгороде, но на работу его перестали брать. Хотя изначально говорили, что да, нам нужны специалисты такого уровня, да, нам нужны люди с таким комплексом знаний, его на работу не брали, тем более речь не шла о Москве, где они достаточно долго прожили. В конечном счете Воскобойник где-то накануне Большого террора пошел на то, к чему он был привычен. Он подделал себе документы, он выдумал себе новую биографию. Отправились они в весьма заштатный поселок Локоть, где его быстро и легко устроили на работу. И где он все вот эти годы накануне войны и прожил. Тихо, мирно, незаметно копя ненависть к советской власти. Когда началась война, его жена предлагала эвакуироваться, он ответил категорическим отказом, заявив, что он, конечно, считает главным противником своей страны Советский Союз, что, ну, свободной, независимой России, понятно, что он имел в виду, когда он это говорил, коммунистический режим, и когда осенью 41-го года Локоть был занят, вот именно он оказался одним из тех инициативников, которые предложили немцам свои услуги, и он немцами, немецким командованием, был назначен первым бургомистром вот этого самого поселка Локоть. И можно было бы на этом поставить точку, сказать, он выступил в качестве инициативы, то есть он был одним из первых, и его личность, его идеи почему-то вызвали у немцев наибольшее доверие. Хотя следующие его поступки были, ну, я бы сказал, несколько выходящие за общее традиционное поведение, ну, тех же самых бургомистров Великих Луг, старые русы, которые сразу же стали набивать себе карманы деньгами, пытались попировать во время чумы, он пытается максимально организовать городское хозяйство, раз. Он пытается создать некие отряды самообороны, два.
Вы знаете, Борис Николаевич, а вот что три и так далее, это после небольшого перерыва. Договорились?
Программа «Цена победы».
Вниманию тех, кто следит за нашими программами.
«Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
«Цена победы».
А еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях, напоминаю, у меня сегодня доктор исторических наук Борис Ковалев. Говорим о Локотской республике, о трех ее руководителях, которых Борис Николаевич Ковалев, значит, им присвоил роли Ленина, Крупской и Сталина. Имеется в виду господин Воскобойник, его жена и Бронислав Каменский. Да, вы начали говорить о том, что, собственно говоря, предложил Воскобойник в качестве программы, да, немцам, как я понимаю.
Да, третьего пункта. Вот именно на этом мы остановились, но позвольте мне с вами немножко не согласиться.
Так.
Потому что если говорить о Локотской республике и провести соответствующую параллель с реалиями Сталинского Советского Союза, вождь и руководитель был один. Это Каменский.
Ну, да.
Что касается Воскобойника, в очередной раз вспомним, что он был убит в январе 1942 года. Это был некий символ, некий образ, некое наше все, а никак не реальный руководитель. А что касается самой колокольцевой Воскобойник, да, она активно пользовалась льготами царственной вдовицы. Она писала некрологи в годовщину смерти своего мужа. Она выступала на собраниях, вспоминая о своем муже, о своих делах, о его мыслях, о его мечтах. Но, повторюсь, то есть реальной власти она не имела. Более того, ну, тут это уже я отдаю на, что называется, ее совесть. Она уверяла, что для Каменского некая циничная цель собственного обогащения была гораздо важнее, чем те идеи, которые провозглашал ее муж. И вот мы с вами остановились на третьем составляющем, что было, в общем-то, и не очень-то обычно и традиционно для оккупированной территории нашей страны. Именно он начинает готовить первые приказы, первые манифесты, готовится газета «Голос народа» и объявляется о создании Русской народной национал-социалистической партии, которой дается название «Партия Викинг». Причем манифесты, воззвания Воскобойник подписывает псевдонимом «Инженер Земля». Он в своих программных
документах... Что такое «Инженер Земля»?
А это его псевдоним. То есть он подписывает не как Константин там Воскобойник, не Иванов, не Петров, не Сидоров, а именно «Инженер Земля». То есть вот так был подписан его первый документ. И в этом документе провозглашалось, что Германия является союзницей вот этой новой национальной России, о том, что создается новая политическая партия, о том, что нужно бороться с коммунистами, нужно бороться с большевизмом, нужно бороться вот всем, всем плохим, что было у нас после 1917 года. Кстати, я хочу сказать, что элементы антисемитизма там присутствовали, но все-таки я бы сказал, в достаточно умеренном объеме. То есть там скорее говорилось о необходимости уничтожения не сколько евреев, сколько евреев-комиссаров. Хотя, подчеркну, именно вот в таком ключе оговаривалось, что вот именно вот евреи-комиссары подлежат безусловному уничтожению. Было также заявлено, что вот этот документ, он не только распространяется на территории вот этого Локотского округа, его копии должны быть доставлены на территорию там Черниговской области, на территорию сопредельных районов Белоруссии. И, как это видно, советское руководство буквально через несколько недель, получив информацию об этом, ну, мягко говоря, отнеслась к этому крайне негативно, крайне отрицательно. Была в свое время известная такая советская книжка, кстати, про генерала Власова, автор Васильев, называется эта книжка «В час дня ваше превосходительство». Вот я до сих пор не могу понять, для чего Васильев в этой книге откровенно и наивно врет. То есть смерть воскобойника он описывает следующим образом, о том, что вот идет воскобойник, подходит к нему на улице некий интеллигентный культурный человек, спрашивает его, вы ли это вы, да, это я, и партизан его убивает. Точка. Ну, то есть такая, знаете, совершенно спокойная, легкая ликвидация врага народа. На самом деле...
там целая операция была же.
Да? Там была целая операция. Причем там стояли очень сильные партизанские силы. Я имею в виду не просто герои Советского Союза, а дважды герои Советского Союза Федорове, который, кстати, первую золотую звезду получил не когда-нибудь, а в 1942 году. То есть вот если говорить о моих любимых ленинградских партизанах, Сергунине, Карицком, ну, все-таки они свои золотые звезды получили в 1944 году. Уже, что называется, по итогам освобождения большей части Ленинградской области. Это было заслужено, но, повторяю, это 1944 год. Тогда награды выдавались гораздо щедрее. Федоров получил, наверное, в один из самых тяжелых наших годов, 1942. И это была действительно целая операция. И партизаны рассчитывали на то, что воскобойника сотоварищи им удастся очень легко ликвидировать. Однако завязался весьма ожесточенный бой, где по одной из версий какое-то время стало казаться, что чаша весов может качнуться не в сторону партизан, а в сторону воскобойников. И воскобойник якобы даже призвал партизан сдаваться, но пуля оказалась точной, он был смертельно ранен, и хотя немцы, немецкое командование выделило для его эвакуации самолет, спасти его не удалось. Опять-таки же, по таким полулегендам, якобы умирая, он сказал, что он рассчитывал, что сыграет в истории гораздо более заметную роль. Но, кстати, в этот полуапокриф я полулегенду верю, ну, потому что по вот делу Анны Колокольцевой-Воскобойник я вижу человека очень амбициозного, очень талантливого, человека, которого съедала некая жажда власти. И если бы советская власть, ну, скажем так, искренне закрыла глаза на его прегрешения, вполне вероятно, он смог бы вполне удачно вписаться в советскую систему. Но о чем мы говорим? Мы говорим о реалиях Сталинского Советского Союза второй половины 30-х годов. Понятно, что это было невозможно.
Борис Николаевич, несколько вопросов. Ну, один вопрос такой, наверное, короткий, думаю, чисто биографический. А были ли у них дети, у воскобойников?
Вот, знаете, судя по всему, да, но по делу это, не, по-моему, да, была дочь.
И судьба неизвестна.
Нет. К сожалению, я не могу об этом уверенно говорить, потому что понятно, что судьбы вот этих детей, они максимально пытались скрыть, изменить свою биографию. Это было...
Если она осталась на советской территории.
Да, да. Но она осталась, естественно, на советской территории.
А почему, естественно?
После выхода на свободу вот эта Анна Воскобойникова проживала с ней.
А, то есть она, то есть да. Она все-таки какие-то следы ее есть.
Да.
Да. Хорошо. Борис Николаевич, теперь более такие существенные вопросы. Первый вопрос. Были ли аналоги на оккупированных территориях вот, этой локотского, вот этого локотского самоуправления? Или хотя бы примерно что-то похожее? Или это был такой уникальный опыт?
Ну, я бы сказал, что хотя какие-то структуры мы можем увидеть там в Смоленске, в Пскове, на юге России, но вот такого размаха, такого территориально-административного деления, пожалуй, нет. Это действительно достаточно уникальное образование, во многом связанное с близостью к Брянским лесам, во многом связанное с безусловной заинтересованностью немцев, которые уже Брониславу Каминскому давали возможность вести свою политику более чем самостоятельно. И меня некоторые эксперименты Каминского просто поражают. Например, Каминский возродил суд присяжных. Причем, что интересно, этот суд присяжных проходил гласно, при зрителях. И более того, информация об этом суде над партизанами, я подчеркну, над представителями сопротивления, это не уголовники, я говорю, что это дело-то даже политическое, можно найти как в материалах Центрального штаба партизанского движения, то есть эти документы я находил с одной стороны в РГАСПе, Российском государственном архиве социально-политической истории, ну, бывший архив ЦК КПСС, где находятся документы Центрального штаба партизанского движения, с одной стороны. А с другой стороны, информация об этом процессе шла в газете «Голос народа». И там судили...
Это местная газета коллаборационистская.
Местная коллаборационистская газета. Местная коллаборационистская. Каминский сидел в первом ряду. И Каминский, естественно, все это было предопределено. Судьба партизан была предопределена. И, может быть, то, что судьба партизан была предопределена, большинство из них было, понятно, расстреляно. Партизаны вели себя на процессе очень смело. И Каминский спросил одного из старых партизан, за что ты, дурак, воюешь? На что тот ответил, я воюю за свою родину. Каминский стал на него кричать, какой ты дурак, какая твоя родина, там твоя родина, деревня Мымрино. Вот ты в эту деревню Мымрино и убирайся. На что партизан стал кричать на Каминского, что вообще он тут понаехавший, вообще он поляк. Так что давай-ка собирай манатки и убирайся в свою Польшу. То есть здесь такие, знаете, элементы игры вот в некое подобие государства иногда вот с этими самыми коллаборационистами, как я считаю, играла весьма злую шутку. То есть газета «Голос народа» признавала, что там партизаны в бессильной злобе, вот хамили, вели себя неподобающим образом, но вот накладываем это на партизанское донесение, то есть явно какие-то агенты партизан на этом процессе были, видно, что информация излагалась и в газете этой достаточно...
Ну, и немцы согласились, да, соглашались с такой практикой, там, судов. Ну,
немцы соглашались с одной практикой по нескольким причинам. Единственное, что есть утверждение, что якобы каминцы могли судить даже немцев, если немцы на территории, их подведомственной территории совершали какие-то, ну, например, уголовные преступления. Но я хочу заметить, что я видел кучу немецких документов, где четко подчеркивалось, что это невозможно, что русские не могут судить немцев по определению. Но, повторюсь, вот кто-то даже вот распускали слухи, что вот перед законом вот в этой самой Локотской республике все равны. Ну, а возвращаясь к вот указанному процессу, ну, почему немцы могли спокойно смотреть над процесс над партизанами? Ну, результат-то все равно был одинаков. Ну, какая разница? Кто будет партизана судить? Суд, состоящий из коллаборационистов или из немецких офицеров?
Там же была какая-то знаменитая пулеметчица, которая расстреляла.
Ну, я уже упоминал, это печально известная Тонька пулеметчица, женщина-палач, человек. Вот, кстати, обращаю внимание на очень интересную книгу Жукова и Ковтуна «Бургомистр и палач», где рассказывается, с одной стороны, о Брониславе Каминском, а вот с другой стороны, об Антонине Макаровой, вот этой странной, страшной, извините, жутковатой женщине, которой было предложено на выбор или пойти уборщицей в тюрьму, или палачом. Она пошла
палачом. Она выбрала палачом.
Поскольку работа чище, денежнее и уважаемее, чем уборщица.
Ну да.
Вот такое
окружение. Еще такой вопрос. В какой мере немцы использовали этот опыт Локотской республики, Локотского самоуправления, ну, в пропагандистских целях? Насколько широко об этом рассказывали?
Достаточно широко, в особенности в областях Центральной России. В особенности в областях Центральной России, то есть на территории Орловщины, Брянщины, хотя, если говорить о северо-западе, там информации было в разы меньше. По одной простой причине, ну, что не было никакой излишней надежды у местных коллаборационистов тоже что-то такое подобное псевдогосударство организовать.
Mm-hmm. То есть ничего подобного не было. То есть немцы не старались распространить этот опыт, да? То есть опять же, да? То есть если смотреть на...
Это вынужденный опыт, когда немецкое командование было вынуждено, и в первую очередь речь шла о высвобождении немецких тыловых частей от очень серьезных боевых стычек с партизанами.
Ну да, ну с одной стороны, но с другой стороны, смотрите, там, знаете, выгодно-выгодно немцам, когда остановили, но потом они очень легко избавлялись от этих людей, там, скажем, тот же Бандера, да? Как только он начал проявлять самостоятельность, так сразу, попал в лагерь. Да?
Да. Ну и здесь мы уже с вами говорили, что самого Каминского в Польше в 1944 году немцы ликвидировали.
А ну, что он такое понаделал там в Варшаве?
Ну, вместо
что
того...
Что немцы его расстреляли, это же...
Именно за откровенное мародерство... Причем мародерство по отношению ко всем. Ведь его и его подчиненных должны были использовать для подавления варшавского восстания, для борьбы с солдатами там, армии Краевой, армии Людовой, батальонами хлопскими и так далее, и так далее, и так далее. Но они предпочитают грабить. Причем им наплевать, кого грабить – хоть поляков, хоть фольксдойчей, хоть немцев, проживающих на территории генерал-губернаторства, лишь бы было что пограбить. И Каминский к поведению своих солдат, с одной стороны, он относился достаточно равнодушно-наплевательски, а с другой стороны, я думаю, что он уже подозревал, что дни нацистской Германии сочтены, и, быть может, искал возможность перебежать куда-нибудь далеко на запад. Ну, следовательно, немцы это, естественно, знали, а ненадежный союзник хуже врага.
Ну да, ну да. То есть, ну, то есть он отличился... А он действительно был польского происхождения?
Ну, конечно, Бронислав Каминский.
Ну да, ну, знаете, но он был советский гражданин, тем не менее.
Он был советский гражданин, он тоже проживал в Лакте, он был, безусловно, советский поляк, и я, насколько понимаю, более того, он был... Почему не был репрессирован? Скорее всего, до войны он был агентом советских спецслужб.
А, все-таки вот из него был какой-то он сотрудничал, да?
Да.
Вопрос другой. Там другие товарищи, извините за это слово, да, которые, значит, там в Локотской республике занимали какие-то, видимо, посты в этой республике, да, так называемые, они, как, они были, был ли суд, попали ли они, кто-то еще попал ли в руки НКВД?
Кто-то, безусловно, попал в руки советских органов госбезопасности. Был такой Мосин, который попал в руки советских органов госбезопасности. Были возбуждены уголовные дела. Знаете, что я хочу сказать, что меня в свое время поразило? Человек, который совратил Тоньку пулеметчицу, вот какая сейчас, не могу сходу назвать его фамилию, человек, который возглавлял в Локте тюрьму, был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Угу.
И скончался уже в глубокой старости, где-то в 70-х годах, потому что его в 55-м году после 10 лет нахождение в тюрьме выпустили, и в отличие от бургомистра Смоленска Меньшагина, которого отправили в дом престарелых в Мурманскую область, Кировск, он отсидел в доме престарелых на территории, я могу тут ошибиться, то ли Курской области, то ли Брянской области. Да, то есть многие из них смогли, отсидев немалые сроки, выйти на свободу и доживали свой весьма долгий век.
Борис Николаевич, еще возвращаясь к самому началу, к возникновению этой республики, там то, что там социологи бы назвали социальной базой. Там правда ли, да, что там просто накануне войны, так, это по стечению обстоятельств, что там бы вернулись без заключения бывшие кулаки, и такие, ну, бывшие зажиточные крестьяне, которые, собственно говоря, легко пошли на, не столько на, то есть на сотрудничество, конечно, но чтобы выступить против советской власти и, так сказать, свое желание ликвидировать колхозы, таким образом пытались удовлетворить.
Да, и я эти документы видел. Очень многие из них требовали возвращения себе своих домов, в которых потом размещались клубы, в которых потом размещались какие-то, скажем так, общественные строения. Да, ну и понятно, что вот этот немалый процент обиженных советской властью, он оказался очень хорошим питательным бульоном для коллаборационизма. Ну а в реалиях Локтя и тем более, потому что уж тут ему были даны все карты в руки, я даже скажу не карты, а оружие в руки. Оружие в руки.
А да, немцы доверили им оружие? Да?
Немцы им доверили оружие, причем практически сразу. То есть, если даже смотреть на историю полиции, в большинстве районов, оккупированных районов России, вот первые месяцы оккупации, это не в лучшем случае, это повязка и палка. Это уже потом появятся, ну ладно, иногда револьвер. Это потом уже появятся винтовки, это потом уже появится вот такое хорошее вооружение. Там такое хорошее вооружение, оно появилось практически сразу. Почему? Смотрите историю образца 8 января 1942 года. Оружие им оказалось жизненно необходимо.
Да. Но это, в общем-то, видимо, это все-таки все заслуга воскобойника, да, который сумел убедить немцев в том,
на что... На том этапе, безусловно, да. Потому что, повторяю, вот вся эта структура, она была создана им в течение буквально 2 месяцев. Однако, если верить Анне Колокольцевой-Воскобойник, дальше Каминский на делах тормозил создание вот этой самой политической партии. То есть, если верить, он не был особо вот в этом идеологическом составляющем коллаборационизма заинтересован. Более того, я говорю, что мой источник информации – это именно ее дело. И здесь нужно понимать специфику таких источников, специфику протокола допроса, специфику вещественного доказательства, специфику собственноручного признания. Она с огромным пиететом пишет об НТСовцах, которые оказались вот на территории Локтя, в частности, в 43-м году. Пишет она и заявляет о них в превосходных тонах, что очень честные, очень благородные, очень порядочные люди, что любящие Россию, пытавшиеся много для нее сделать. Но что поразительно, она вот так вот расхваливает их не кому-нибудь, а следователю в реалиях, ну, где-то августа-сентября 1945 года.
Хорошо, спасибо большое, Борис Николаевич. Наше время подошло к концу. Это был, напоминаю, Борис Ковалев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Вел программу Виталий Демарский. До встречи через неделю. Спасибо.
До свидания.
Программа «Цена победы».